Глава пятая. Приблизительно через месяц после посещения погребенного города произошло нечто удивительное и неожиданное. В то время мы уже думали, что застрахованы от всяких неожиданностей, и ничто больше не сможет нас удивить, но эта история превзошла все, что мы способны были вообразить. Известие, что случилось что-то из ряда вон выходящее, принес Сканлан. Надо сказать, что к тому времени мы чувствовали себя в огромном здании почти как дома. Мы прекрасно знали расположение комнат, присутствовали на концертах атлантов, их музыка очень своеобразна и сложна для нашего уха, и на театральных представлениях, где непонятные нам слова прекрасно пояснялись живыми выразительными жестами. Короче говоря, мы стали членами их общины. Мы посещали отдельные семьи в их частных посещениях, и наша жизнь... Моя, во всяком случае, была согрета бесконечным гостеприимством этих славных людей, особенно одной милой девушки, чье имя я уже однажды упоминал. Мона, как я уже говорил, была дочерью одного из вождей, и в ее семье я нашел теплый и милый прием, который стирал все существовавшие между нами преграды. А когда дело доходит до самого нежнейшего из языков, я, право, почти не нахожу больших различий между древней Атлантидой и современной Америкой. То, что может нравиться массачусетской девушке из Броун-колледжа, я думаю, понравится и девушке, живущей под водой. Но вернемся к той минуте, когда вернулся Сканлан и сообщил, что произошло что-то важное.
«Один из них, — возбужденно рассказывал Билл, — сейчас ворвался сюда, он был в океане, и до того вне себя, что забыл снять стеклянный колпак и несколько минут болтал бестолку, пока не сообразил, что из-за колпака никто его не слышит. Потом что-то говорил, пока у него дыхание не перехватило, и все помчались за ним в выходную комнату. Вы как хотите, а я побегу за ними, потому что там, наверное, есть что посмотреть».
Выскочив в коридор, мы увидели, что атланты бегут к выходу, оживленно жестикулируя. Мы присоединились к ним и, наскоро надвинув колпаки, помчались по дну океана вслед за взволнованным вестником. Атланты бежали так быстро, что нам нелегко было следовать за ними, но у них были электрические фонарики, и мы, отстав, все же знали, куда нам направляться. Путь шел вдоль базальтовых утесов. Пока мы не достигли места, откуда начинались уступы, полустертые от многолетнего хождения по ним. По этим уступам мы взобрались на вершину базальтовой скалы и очутились в местности, загроможденной обломками скал, сильно затруднявшими наше передвижение. Пробравшись кое-как через этот лабиринт, мы вышли на круглую равнину, залитую фосфорическим светом, и в самом ее центре лежало нечто, от чего у меня сразу занялся дух. Наполовину зарывшись в мягкий ил, на боку лежал большой пароход. Труба его была сбита, грот мачты тоже сломана почти у самого основания, но в остальном корабль был цел и так чисто не тронут, точно только что вышел из дока. Мы поспешили обойти его вокруг и очутились перед кормой. Вы можете себе представить, с каким чувством мы прочли его название? Стратфорд, Лондон. Наш корабль последовал за нами в Морокотову бездну. Когда первое потрясение прошло, все это не показалось нам таким уж загадочным. Мы вспомнили пасмурную погоду, зарифленные паруса видавшего виды норвежского барка и зловещее черное облако на горизонте. Ясно, что наверху внезапно разразился чудовищной силы циклон. И Стратфорд потонул. Было совершенно очевидно, что команда яхты погибла, потому что все шлюпки, хотя и полуразбитые, висели на талях. Да и какая шлюпка могла бы спастись в такой ураган? Трагедия, несомненно, произошла через час-два после нашей катастрофы. Лот, который мы видели на дне, был, возможно, брошен за несколько минут до первого порыва циклона. По страшному капризу судьбы, мы еще живы, а те, кто оплакивал нашу гибель, погибли. Мы не знали, носила ли нашу яхту в верхних слоях океана, или она уже довольно давно лежит здесь, где мы на нее наткнулись. Бедный капитан Хоуи, вернее, то, что от него осталось, все еще стоял на своем посту на капитанском мостике, крепко вцепившись в перила окоченевшими пальцами. Только он и трое кочегаров в машинном отделении утонули вместе с яхтой. Всех их, по нашим указаниям, вынули и погребли под слоем векового ила, украсив могилы подводными цветами. Я упоминаю об этой подробности в надежде, что она несколько смягчит тяжкое горе миссис Хови. Имена кочегаров нам неизвестны. Пока мы выполняли этот скорбный долг, по яхте сновали атланты. Они накинулись на нее, как мыши на сыр. Их любопытство и возбуждение ясно доказывали, что Стратфорд – первый современный корабль, может быть, первый пароход, попавший в их бездну. Позже мы узнали, что кислородные аппараты внутри колпаков позволяли атлантам находиться под водой всего несколько часов без перезарядки. И поэтому они могли передвигаться лишь по сравнительно небольшой территории. Атланты сразу же принялись за дело. Стали рыться в каютах Стратфорда, снимать с него все, что им могло пригодиться. Это паломничество за оборудованием яхты происходит непрерывно и еще не совсем закончено. Мы тоже были рады случаю проникнуть в свои старые каюты и унести оттуда всю одежду и книги, хотя бы частично уцелевшие при катастрофе. Среди имущества, снятого нами со Стратфорда, был и корабельный журнал, который велся капитаном до самого последнего момента. И странно было читать о собственной гибели и видеть гибель того, кто о ней писал. Вот последняя запись корабельного журнала.
3 октября. Трое храбрых, но безумных искателей приключений, вопреки моей воле и совету, сегодня спустились в своем аппарате на дно океана, и произошло несчастье, которое я предвидел. Упокой, Господи, их души. Они начали спуск в 11 часов утра, и я, заметив надвигающийся шквал, долго колебался, прежде чем дать свое согласие. Жалею, что не послушался своего инстинкта, но это лишь отсрочило бы трагическую развязку. Я попрощался с ними, предчувствуя, что никогда больше их не увижу. Некоторое время все шло хорошо, и в 11:45 они достигли глубины 540 метров, где и обнаружили дно. Доктор Маракот давал мне по телефону ряд распоряжений, и все, казалось, шло отлично, как вдруг я услышал его взволнованный голос, и проволочный канат сильно заколебался. Через мгновение он лопнул. По-видимому, в эту минуту они находились над глубокой расселиной. Перед этим доктор приказал яхте медленно двигаться вперед. Воздушные трубки еще некоторое время продолжали разматываться и спустились, по моим расчетам, еще на километр, а потом и они оборвались. Теперь больше нет надежды услышать о судьбе доктора Маракота, мистера Хедли и мистера Сканлана. Затем я должен отметить одно удивительное происшествие, значение которого я не имею времени расшифровывать. Так как надвигается шторм, надо торопиться с записями. Был брошен лот, который отметил глубину в 7650 метров. Груз его, конечно, остался на дне. Канатик мы вытащили. И, как это не невероятно, над фарфоровой чашкой, берущей образцы, был привязан носовой платок мистера Хедли с его меткой. Команда поражена, и никто не понимает, как это могло произойти. В следующей записи я, быть может, сумею что-нибудь сообщить на этот счет.
Мы прождали несколько часов в надежде, что на поверхность что-нибудь всплывет, и вытащили остаток каната, конец которого был точно перепилен. Теперь я должен прервать запись и заняться яхтой. Никогда не видел такого грозного неба. Барометр быстро падает.
Так получили мы последнюю весточку от наших погибших товарищей. Очевидно, тотчас же после этой записи налетел ураган и уничтожил пароход. Мы оставались подле корабля, пока не почувствовали, что воздух внутри колпаков стал тяжелым, грудь стала давить. Мы поняли, что пора возвращаться.